Я хотел бы сегодня немного затронуть тему, которую вчера, насколько я понимаю, Промиат Махапрабху поднял. В порядке прояснения того, что мы с вами делаем. То, что я буду рассказывать, это результат каких-то моих собственных размышлений. В основном это слова Бхактивинода Такура в Шри Чайтанья Шикшамрити. Очень важный раздел этой книги, который Бхактивинода Такур написал специально для нас с вами. Он изложил последовательно философию Господа Чайтаньи дважды. Один раз в Джайва-дарме, другой раз в Шри Чайтанья Шикшамрити. Но Джайва-дарма по большей части обращена к индийцам, к людям, которые родились на земле Бхарата-варши. А Шри Чайтанья Шикшамрити обращена к людям, воспитанным на западной философии. Где он излагает философию Господа Чайтаньи в очень последовательной логической форме, к которой мы с вами в большей степени привыкли. Так вот, в этой книге он очень хорошо и очень подробно в третьей главе ее, в частности, описывает соотношение варнашрама и бхакти. Как мы знаем, в этом, собственно, одна из революционных черт нашей философии. То, что мы снова заговорили о варнашраме. Рупа Госвами, основатель ачарьи нашей сампрадаи, в значительной степени отвергает варнашраму. В «Нектаре преданности» он уделяет очень много времени варнашраме для того, чтобы ее полностью отвергнуть. Для того, чтобы сказать, что варнашрама не имеет никакого отношения к бхакти. Он доказывает это, что варнашрама не является ангой бхакти. То есть, что она не может считаться некой интегральной составляющей жизни, посвященной любви к Богу. И он основатель ачарьи нашей сампрадаи, он, естественно, полностью следует учению Господа Чайтаньи. Но варнашрама снова вдруг ни с того ни с сего появляется в писании Бхактивинода Такура. И более того, уходя из этого мира, он оставляет свое завещание Шили Бхактисиддханте Сарасвати. И в этом завещании он говорит, что ты должен проповедовать Дайви Варнашраму Дарму. На первый взгляд для поверхностного человека это может показаться каким-то противоречием. На самом деле никакого противоречия нет, потому что обязанность ачарьи действует в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И Бхактивинода Такур замыслил всемирное движение, которое было предсказано Господом Чайтаньей. Именно в его гении Бхактивинода Такура заключался в том, что он особенно в Шри Чайтанья Шикшамрити сформулировал основы, философские основы, теоретические основы всемирного движения, того, каким образом движение Господа Чайтаньи может охватить весь мир. Как однажды Джадвайта Махарадж пошутил, что искон был предсказан Господом Чайтаньи, задуман Бхактивинодом Такуром, начат Бхактисиддхантой Сарасвати, осуществлен силой Прабхупадой и испорчен нами. Славная история. Но на самом деле это славная история. Мы с вами являемся частью удивительного замысла. Если мы как следует это поймем, то мы начнем относиться к искон гораздо более бережно, чем мы относимся сейчас. Чайтанья Махапрабху предсказал это. Бхактивинода такую подвел теоретическую базу под это. И его теоретическая база под среду, в которой движение Господа Чайтаньи может распространяться, формулируется именно таким образом, Дайви Варнашама Дарма. Потому что любая другая среда материальная. Во-первых, почему Варнашама Дарма не имеет никакого отношения к бхакти? Потому что Варнашама материальна. Это материальный инструмент. Но, тем не менее, хотя это материальный инструмент, или материальное окружение, материальный фон, в котором бхакти может прорасти и может развиваться нормально. Опять человек, искушенный в философии, может поймать меня на противоречии, потому что на самом деле бхакти не зависит от материи. И бхакти может развиваться в любом сердце, в любой среде, в любом окружении. И мы сами являемся живым доказательством этого. Бхакти может даже в Тюмени развиваться при температуре минус 36 градусов. На нее материальные обстоятельства не влияют, не сказывается на ее развитии. И тем не менее, Бхактивинода Тхакур очень хорошо объясняет это соотношение, которое нам с вами тоже нужно очень хорошо понять, потому что в силу тонкости вещей, о которых говорит Бхактивинода Тхакур, возможны ошибки, которые мы с вами можем совершить. Одна ошибка очевидная, и мы ее совершали в течение долгого времени, это полное пренебрежение материи, материальной культуры и культуры Варнашамы. Другая ошибка, не менее, а может быть даже еще более опасная, которую мы еще не совершили, но можем совершить в будущем, и уже где-то на грани ее совершения, уже где-то уже делаем робкие попытки, чтобы ее совершить в разных своих проектах, проповеднических программах, это когда мы слишком увлекаемся варнашрамой, и варнашрама начинает заслонять от нас бхакти. И соотношение этих вещей нужно очень, еще раз, очень и очень хорошо и очень четко понять, что есть варнашрама и как она соотносится с бхакти, и почему она вдруг появилась снова в писаниях наших ачарьев, и не просто в писаниях, а в завещании. Шрила Прабхупада тоже придавал ей большое значение не просто в своих книгах, но он сказал уже в самом конце своей жизни. И чтобы оценить важность, которую он этому придал, нужно вспомнить обстоятельства, при которых он слова эти произнес, когда он сказал, что я сделал только половину своей миссии. Что вторая половина моей миссии, построение общества Варнашрамы, осталась неисполненной. Так эти слова он произнес в 1977 году в мае, когда он был уже тяжело болен. Практически это уже были последние месяцы его жизни, когда он едва двигался. У него был диабет, и из-за диабета у него возникли очень серьезные осложнения, осложнения с мочеиспусканием в том числе и так далее. Тело его стало стремительно худеть, он практически ничего не ел неделями. Вот. И в какой-то момент он произнес эти слова, и он сказал, что я сейчас еду на запад обратно. Для того, чтобы он находился в Индии, в Ришикеше, в очень больном состоянии, а потом он из Ришикеша вернулся во Вриндаван, и вдруг из Вриндавана он сказал, я еду обратно на запад. Я еду в Гитанагари, и в Гитанагари я начну вторую половину своей миссии. Он, к сожалению, не смог этого сделать, потому что он доехал только до Лондона. В Лондоне состояние его очень сильно ухудшилось. Все преданные из Европы приехали, чтобы проститься с ними. А многие из них понимали, что это последний раз, когда мы видим его. И он вынужден был вернуться в очень истощенном состоянии во Вриндаван, чтобы уже больше оттуда не выезжать. Но сама эта история, она показывает, до какой степени Шрила Прабхупада придавал важность этому всему. Вплоть до того, что в самый последний период своей жизни он хотел начать эту новую страницу И как сам Шрила Прабхупада объяснял, когда ему задавали вопрос, почему Чайтанья Махапрабху сам не распространил движение по всему миру, Шрила Прабхупада говорил скромно, что он оставил это для нас, чтобы нам было что делать, чтобы мы не бездельничали. То же самое приложимо и к этой ситуации. В общем-то, это вторая часть миссии, она должна быть очень хорошо осознана нами, понята нами и реализована без отклонений, которыми она чревата. Я уже говорил об этих двух отклонениях, возможно, и очень вероятных. Вот. И на Бхактинот Такур он дает удивительное определение бхакти в начале третьей главы Шри Чайтанья Сикшамрити. Как по-вашему, как он определяет бхакти? Есть много разных определений бхакти. Но все равно не придумайте, так что я не буду говорить. Он говорит, что бхакти – это деятельность души, занятой в служении Кришне, с одновременным занятием своего тела в следовании правил Варнашрама. Иначе говоря, бхакти, как Рупа Госвами определяет бхакти, что есть бхакти? Кто знает определение Рупы Госвами, которое он дает Утаму бхакти в Бхакти Расамрита Сидда? Давайте все вместе произнесем это стих. Так вот, где в этом предложении бхакти это что? Где в этом предложении подлежащее? Бхакти. Да. А Накульена даже не нужно. Кришна Анушилана. Или еще проще, Анушилана. Или еще проще, Шиланом. Чтоб совсем просто. Анукульяна значит благоприятное, с помощью благоприятного это определение. Кришна это тоже определение. Но Шиланом значит, как переводит Ачари, культивирование или деятельность. Шиланом означает деятельность. Кришна Анушиланом, деятельность в соответствии с системой парампары по служению Кришне. Иначе говоря, это деятельность души, это деятельность тела, это деятельность ума, когда целиком все наше существо должно быть занято в служении Кришне, постепенное вовлечение всего нашего существа в служение Кришне, что, в общем-то, будет знаменовать успех в бхакти. Но при этом одновременно есть еще одна часть, это когда наше тело, оно должно быть построено, или жить его, его жизнь должна быть основана на принципах Варнашрама Дхармы. Это то определение, которое дает Бхактивинод Такур. Тело наше живет в соответствии с принципами Варнашрамы. Теперь давайте с вами дадим определение Варнашрамы. Кто может попытаться дать, только не члены там, Национального совета. Что такое Варнашрама? Варнашрама – это культура. Какая культура? Самое простое определение.
Самое
благостроение. Да, совершенно верно. Если совсем просто взять, то это материальная культура, материальный элемент. Но ее отличие от материальной культуры, в которой мы живем, заключается в том, что эта культура последовательно построенная на фундаменте, на принципах гуны благости. Тогда как культура, в которой мы живем, там русская культура, американская культура, европейская культура и так далее, это, строго говоря, даже не совсем культура. Однажды у Джавахарлала Неру спросили, что вы думаете о западной культуре. Он сказал, неплохая идея. Имея в виду, что ее пока не существует, и что было бы неплохо ее заиметь. Смысл этого слегка высокомерного утверждения заключается в том, что материальная культура или материальная жизнь за пределами общества Варнашрамы так или иначе задействует энергию раджаса и тамаса. Так у нас есть культура, в этом нет никаких сомнений, есть культура у нас, есть русская культура, так, но там очень много раджаса и тамаса, и больше тамаса даже, чем раджаса. Мы не будем, мы патриоты, поэтому мы не будем останавливаться на деталях культуры. Но культура, где последовательно сформулированы принципы, или которые очень последовательно основываются на принципах сатва-гуна, это культура варнашрамы. Все остальные культуры – это культуры, которые в той или иной степени отдалены от изначальной культуры в сатва-гуне. То есть это материальный инструмент. И Бхактивинод Такура определяет, дает определение, что значит культура тоже. Потому что у людей есть очень много разных представлений о том, что такое культура. Самые разные есть определения. Я в этом году был в Рададеше, и там один человек давал семинар о том, что такое культура. И он попросил всех людей дать свое определение культуры. Так вот, там определение заняло 3 листа ватмана. Каждый свое определение давал. Культура – это носу не ковыряться. Культура – это палец не сосать. Культура – это на концерты симфонической музыки ходить. Культура – это то, культура – это еще что-то. Но если дать самое общее определение, фундаментальное определение культуры, то можно сказать, что культура – это система средств, способов для того, чтобы поддерживать свое физическое здоровье или физическое тело. Правильно? И, соответственно, в этот раздел, к этому разделу относится очень много сфер культуры. Так? Медицина – это культура. Что еще культура? Кулинария – это культура, правильно? Да? То, как мы готовим, то, как мы едим – это культура. Еще что культура? Так? Спорт – это культура, физкультура. То есть огромные области человеческой деятельности, которые непосредственно относятся или заключаются в том, чтобы человек поддерживал свое физическое тело и здоровье, и физическое благосостояние у него было, это определенная часть культуры. Вторая, не менее важная часть культуры – это набор средств и методов, с помощью которых человек поддерживает здоровье в своем уме, с помощью которых человек не сходит с ума, так? От скуки, от бессмыслицы, от отчаяния. И есть определенные способы, которые позволяют человеку сохранить какое-то ментальное равновесие. Забыться, развеяться. Это все определенные способы, которыми человек сохраняет здоровье в уме. Например, когда человек идет там, на концерт музыки, так, какой-нибудь heavy metal или еще что-нибудь такое, то это его способ поддержать здоровье в уме. Так, с помощью средств страсти и невежества, тамагуны или там раджагуны или еще чего-то. Но, безусловно, музыка является одним из таких способов сохранения ментального какого-то равновесия или избавления от каких-то ненужных эмоций, когда человек выплескивает свои дурные накопившиеся эмоции, когда он там громит все, что угодно. Специально отведенном для этого месте. Это еще один аспект культуры. Третья составляющая культуры – это социальный аспект культуры, или социальная составляющая. И любая культура определяет формы, способы поведения, так, чтобы сохранялся социум, сохранялась некая социальная среда. И прежде всего, основой социума является что?
Семья.
Семья, да. Семья. И семья является как бы маленьким прообразом общества, маленьким, самым маленьким, с маленькой ячейкой общества. И в разных культурах тоже есть разные представления о том, что такое семья, из чего она должна состоять, как она должна быть построена, какие принципы должны быть в семье. Вот. Недавно рассказывал преданным, наблюдал во Вриндаване, как семейная жизнь у обезьян построена. Наверняка многие из вас наблюдали меня. Я был свидетелем нескольких интимных моментов в жизни одной обезьяньей семьи. Значит, был муж такой, обезьян такой, Мартын такой. Сильный. Жена такая, обезьяна такая. И маленькая такая. Маленькая такая мартышечка, сын там бегал. Вот. И мужик пахан такой. Значит, он всех строил там, он такой был. Он там говорил, что по правилам все должны мне подчиняться. Они забитые были такие. Вот. И я в какой-то момент стал их кормить, там у меня были какие-то фрукты, стал кидать. И когда фрукт летел, то этот Мартын, он отпихивал свою жену в одну сторону, своего сына в другую сторону, хватал себе и начинал с удовольствием уплетать все это. Мне обидно было, я думал, мне хотелось слабым помочь, и обиженным, и угнетенным как-то. И дал один кусок ему, потом быстро куда-то еще, но он быстро схватывал один, потом бежал туда, опять отпихивал, всех хватал. Вот, и пока он женой это делал, она терпела. Вот. Но в какой-то момент я кинул это этому маленькой мартышке, этой обезьянке, и он это схватил, побежал, и этот, в конце концов, этот пахан его догнал и хрясь его по голове. И тут его бедная жена не выдержала, а она подскочила к нему и стала на него орать. Он ее обижал, она терпела. Но когда она видела их сына, то она терпеть перестала. Вот. И он даже немножко так отшатнулся от неожиданности, когда она вступилась. Но смысл в том, что в любом обществе правила свои есть какие-то, которые регламентируют здоровую социальную структуру. Как в... Я читал недавно одну статью про семью в 21 веке. Так, в России. Семья в России в 21 веке. И там, значит, изучались различные, говорилось о том, как, знаете, бывает, что вот у жены много мужей, у мужа много жен. И они все никак не могли назвать это, потому что, ну, классические системы – это либо моногамия, когда есть один муж, одна жена, либо полигамия, когда много жен, один муж, либо полиандрия, когда одна жена, много мужей. А тут как-то вроде у жены много мужей, у мужа много жен. И они назвали современную систему серийная моногамия. И на полном серьезе говорили, что вот теперь у нас мы перешли в царство серийной моногамии. Когда сегодня я с одной и очень моногамной, а завтра с другой. А она сегодня с одним, а завтра с другим. Ну, это вот тоже признаки страсти и невежества. Соответственно, Варнашрам или культура Варнашрама – это система принципов поддержания социального здоровья или социальной структуры, основанной на принципах гуны благости. И, наконец, четвертый аспект Варнашрама, который делает культуру культурой, пусть даже материальной, что очень важно, это начало духовных знаний. То есть даже в материальной культуре, чтобы она была настоящей человеческой культуре, у человека должен быть доступ к духовным знаниям или понимание каких-то элементарных духовных принципов, закона кармы, вечности души, перевоплощения души. Это знание, оно должно быть доступно в человеческом обществе, потому что без него человек никогда не сможет сохранить и последовательно проводить в своей жизни о принципе гуны благости, когда это знание утрачивается, а это элементарное знание, это на самом деле речь не идет о каких-то лилах Кришны возвышенных или еще о чем-то, о каких-то тончайших проявлениях любви. Речь идет о самых простых элементарных духовных вещах, но они являются прерогативой материальной культуры. Обязанность материальной культуры – это какие-то азбучные истины духовные давать людям. И еще раз возвращаясь к определению, которое дал Бхактивинода Тхакур для бхакти. Бхакти – это когда человек старается задействовать свое сердце, свое тело, ум в служении Господу, но при этом живет, основываясь на принципах варнашрамы. То есть поддерживает свое здоровье с помощью средств, основанных на гуне благости. Поддерживает свою умственную силу или чистоту с помощью средств, основанных на гуне благости. Поддерживает социальную структуру на основании принципов гуны благости. И, соответственно, проповедует духовное знание, опять же, основанное на гуне благости. Потому что есть также духовные знания, или так сказать, духовные знания, основанные на гунах страсти и невежества. Есть разные философии, которые несут в себе отпечатки всего этого. И если мы возьмем это определение культуры варнашрамы за основу, то мы поймем, что, в общем-то, создать культуру варнашрамы значит дать людям возможность соприкоснуться с этими четырьмя вещами. Потому что в конечном счете, если человек или если тело человека не живет по принципам гуны благости, то это будет мешать его бхакти. Об этом говорит Кришна в стихе, который в сегодняшнем комментарии Шрилы Прабхупады цитирует: «Брама Бута Прасанатма Нашо Читина Кангшати Самах Сарвешу Бута Шумат Бхактим Лабатэ Парам», что человек должен последовательно отбросить гуны страсти и невежества. Гуна невежества в чем проявляется в жизни человека? А?
В лени, в апатии,
но в данном стихе, как Кришна говорит, что нужно отбросить ее на что нужно сделать? Сначала шочати. Сначала человек должен скорбь отбросить. Или сожаление загубленной молодости. Человек должен отбросить уныние, лень, апатию, все вот эти вот эмоции, которые являются результатом или психологическим эффектом гуны невежества. И на кангшати, кангшати что значит? Что он должен еще отбросить? Да, желание свои. Желание это результат чего? Да, гуны страсти. Смелее, пожалуйста. На шочати, на кангшати. Прасанатма. Прасанатма это гуна благости. То есть человек, чтобы достичь уровня Брахма-бута, на котором открывается доступ к бхакти, он должен отбросить без сожаления тамагуну и раджагуну. На шочати, на кангшати. Но прасанатма. Прасанатма значит признак гуны благости. Прасанатма значит что? Ну да, счастливый, радостный. Так? А культура в гуне благости делает человека таким. Именно. У нас есть, например, обычная медицина. И обычная медицина, она основана в основе своей. Если посмотреть философскую основу аллопатии, на чем она основана? На каких она философских принципах основана?
Аллопатия. А? Ороги, отсутствие болезни.
Ну, даже не совсем, я бы сказал, что нужно убить что-то, да, там постоянно что-то, они просто вот врагов ищут и постоянно убивают. Да, болезнь с симптомами. Болезнь с симптомами – это признак какой гуны? Философской. Страсть. Страсть. Когда я быстро хочу что-то сделать, правильно? Чтобы излечить болезнь, мне нужно быстро что снять? Ее внешние проявления, симптомы. Это типичная страсть. Так, теперь как я это делаю? Да, убивая, уничтожая, подавляя, там у меня какие-то микробы, я нашел еще одну, да, отрезая, там, каля, реже, рубля, так, просвечивая. То есть, если посмотреть всю саму систему, как некий институт культурный, то мы можем увидеть, что она в очень сильной степени основана на этих принципах страсти и невежества. От начала до конца, начиная от диагноза. Так, диагноз, там нужно все пощупать, померить, заглянуть внутрь, там, как есть всякие эти самые гастроэнтероскопы, тебе в желудок заглядывают, потом колоноскопы сзади в тебя вставляют, посмотреть, что там.
Романоскопия.
То есть это опять же, это сам принцип. Тогда как в аюрведической медицине там тоньше все. Пульсик пощупали, там что-то такое там рассчитали. Но, к сожалению, это же факт. В нашей культуре, где доминирует страсть и невежество, аюрведическая медицина не работает. Потому что очень часто вот эти вот аллопатические методы, они бывают в каком-то смысле более эффективными. Потому что вся культура такая, что есть. Мы не замечаем, до какой степени мы живем вот в этой атмосфере, пронизанной этими грубыми низшими гунами страсти и невежества. Но, тем не менее, если сравнить с ней аюрведу, то сами принципы можно видеть в них, можно в них прочитать гуну благости. Так? Попытка лечить не болезнь, а человека, сугубо индивидуальный подход, попытка докопаться до глубинной причины, попытка целиком лечить весь организм, ну и так далее. Так? Или даже не столько лечить организм, а сколько помочь организму самому справиться с болезнью, то есть создать некий фон и благоприятные условия, в которых организм сможет болезнь победить. То есть сразу бросается в глаза эта разительная разница между одним и другим. И нужно очень хорошо понимать, что это влияние гун, оно очень тонкое. Всякий раз, когда мы аспирин пьем, гуна страсти, она в нас вместе с этим аспирином проникает. Потому что уже у меня какой подход? У меня температура возникла, да? И мне хочется сразу же эту температуру победить, задавить в себе. Потому что неприятно. Ну да, температура, лежишь. И нужно сразу от нее избавиться побыстрее, поскорее. И таким образом болезнь внутрь загнать. И тонким образом мы подставляем себя под влияние тем самым страсти и невежества. Но это всего лишь пример. Так, еще раз, я никому не советую быть фанатиками аюрведической медицины, потому что сам на себя знаю ее слабости. Нужно принимать что-то, что действует, и в нашей ситуации часто более действенными оказываются все-таки лекарства из аллопатии, но просто сам принцип этот любопытно понять и подумать над ним, каким образом все эти влияния тонкие проникают в нас. И если мы опять вернемся к изначальной задаче, что нам нужно сформировать некую среду, пусть даже не макросреду, хотя изначально Господь Чайтанья хотел, чтобы все так или иначе повторяли святое имя. Шрила Прабхупада этого хотел. Так, они не довольствовались тем, что там всего лишь какая-то группа, маленькая кучка людей повторяла. И, в общем-то, чтобы нам в действительности такую вещь создать, нам нужно подумать о том, каким образом должно быть организовано все общество, начиная с нашего маленького общества, чтобы варнашама, чем хороша гуна благости, и эта материальная среда, построенная на принципах гуны благости, чем она хороша? Тем, что для людей, которые в гуне благости выросли, что у них появляется?
Иммунитет
появляется, да. У них появляется, об этом Кришна говорит Удаве в Удава-гите, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что сатма, Это синоним чего, как по-вашему? Сатва или благость – это синоним чего?
Религиозности.
А?
Религиозности.
Да, дармы. Религиозности. И дарма – это синоним сатвы. То есть, иначе говоря, когда в целом общество или общественная среда построена на принципах гуны благости, человек, для человека бхакти или проявление каких-то религиозных чувств становится естественным. Становится чем-то абсолютно полностью гармоничным. Просто, как, например, если даже оглянуться назад, на самом деле еще не так давно в России гораздо больше было гуны благости, до революции, до Великой Октябрьской революции. Так? А в деревнях люди жили, в общем-то, очень благостной жизнью. Они практически не ели мясо. Очень редко люди ели мясо. И там, более того, у них было там по 4, по 5 постных дней в неделю. Так, они даже чай не пили. Что интересно, я недавно читал статью об этих обычаях деревенских. Недавно тут, на Урале или еще где-то, они говорили, что это безбожный напиток. Чай. И тот, кто пьет чай, он забывает о Боге. Не говоря уже о кофе или еще о чем-то, о других наркотиках. Так, курение тоже было на самом деле исключением, а не правилом. Буквально вот эта вот деградация, свидетелями которой мы являемся, это продукт последних нескольких десятков лет. Причем тотальное, абсолютно полное разложение, тотальное. Такое ощущение, что в 1917 году вот, в Россию Кали въехал на коне на своем и проехался. Вот. Но еще до этого сама материальная культура, она в значительной степени была основана на каких-то принципах благости. И для людей, которые живут по принципам благости, для них любить Бога или стремиться к Богу, молиться Богу, это нечто в высшей степени естественное. Само собой идет так. И наоборот, для современных людей, для нас с вами, воспитанных на принципах страсти и невежества, молиться Богу или еще о чем-то. Это до такой степени, что-то странное это вообще. И нужно очень большие какие-то блоки в своем сознании преодолевать, отодвигать, возникшие из-за стереотипов страсти и невежества каких-то. И задача, которую ставит Бхактивинод Такур, почему он говорит о Дайве Варнашаме, он говорит именно об этом, он говорит о том, что это создает некую благоприятный фон или среду, в которой проявление бхакти будет естественным. Когда человек очень естественно и гармонично будет переходить из этой культуры в ту. Тогда как нам, чтобы совершить этот прыжок из культуры, основанной на принципах страсти и невежества, в культуру бхакти, это прыжок, причем гигантский, так. И многие они где-то на середине этого прыжка сваливаются. Очень сложно, потому что... Почему? Потому что страсти и невежество, они что делают? Они...
Потому что мы пристегнуты ремнями.
Тянут, да, да. Душа рвется, душа знает, душа внутри откликается на это. Душа читает книги Шрилы Прабхупады, сознание читает, внутри все говорит, да, да, так оно есть, да, 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 правильно. Так, это удивительное, удивительное на самом деле ощущение, которое наверняка у многих из вас было. И это ощущение Мадхвачарья объясняет, что когда мы слышим истину, или как вчера кто-то сказал насчет, Ананда Болухари сказал насчет определения гениального композитора. Гениальный композитор – это тот, который истину может увидеть, не тот, который придумал что-то. И примерно такое же ощущение, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, что книги Шрилы Прабхупады, они почему истинные? Потому что они истинные. Потому что иначе быть не может. Потому что так оно и есть. То есть душа, она на самом деле на истину откликается внутри. Она видит отражение этой истины. Она изнутри говорит, так оно и есть. Я помню мое ощущение. Я даже не книгу Шрилы Прабхупады прочел, я просто Гиту прочел в изложении госпожи Каменской. Переводе с французского. Ани Бизан перевела Гиту на французский, госпожа Каменская, ее последовательница, перевела ее на русский язык. Я помню свое ощущение. Я ходил как пьяный в течение нескольких дней. И внутри у меня душа говорила, так оно есть, так оно есть, так оно есть. Просто иначе быть не может. Но страсть и невежество, что они делают с нами? тянут вниз, они стягивают, постоянно стягивают нас вниз, постоянно мешают нам. А как Бхактинот Такур, он очень интересную вещь говорит. Он говорит, что тот, кто следует пути, обозначенному Господом Чайтаньи, очень быстро, за одну жизнь, может пройти весь путь от самого непонятно какого состояния, неважно, какой бы у него низкий старт ни был, какой бы старт он ни начал, до Кришны Премы. Очень быстро. Очень быстро человек может этот путь пройти. Так, за несколько лет он может этот путь пройти. И говорит, но тем не менее мы видим, как люди не доходят до этого. Почему не доходят? Потому что они встали на этот путь и стоят на нем. Я встал на путь, да? И стою. Точно так же и мы. Мы встали на путь и стоим. А по пути надо идти. Он так говорит, не идет человек. Он следует Вайди Бхакти. И он привязался к Вайди Бхакти. Опять же, почему? Из-за каких-то стереотипов, которые у него в сознании. Даже он привязался к Вайди Бхакти и не идет. А там Бхава Бхакти рукой до нее достать. Вот она, вот тут она, вот Бхава, вот она Бхава, вот уже слезы текут, все, близко она. Но просто не идет человек. Бхактинот Такур потрясающее сравнение приводит. Он говорит, что те люди, которые идут по пути, указанному Господом Чайтанья, они быстро доходят, очень быстро. Но те люди, которые как дохлая рыба, как дохлая рыба, которая плавает в океане своей судьбы. То есть наша судьба – это океан, и мы как дохлые рыбы плывем. И куда нас судьба понесет? Говорит, судьба то наверх поднимет, то вниз опустит. И мы то вместе с волнами этой судьбы то наверх поднимаемся, то вниз. И плывем, как дохлые рыбы в океане. Да, посмотрим, куда нас вынесет. Куда нас судьба кривая вывезет. Но отчасти это отношение, или это какая-то наша лень, апатия, еще какие-то проблемы, которые у нас есть, все это наследство тяжелое, которое мы принесли с собой из с нашей прошлой жизни, из нашей зависимости от гун страсти и невежества. Это еще одна характеристика гун страсти и невежества. Что гуны страсти и невежества делают с человеком? В чем их беда? Они в зависимость человека ставят. Правильно? Наркотики ставят человека в зависимость? Ставят. Секс человека в зависимость ставит от себя? Ставят. Азартные игры порабощают человека, порабощают. Вся эта вещь, и от этой зависимости очень сложно избавиться. То есть, иначе говоря, все, что я хочу сказать, я пою гимн гуне благости. Варнашрама – это гуна благости. И гуна благости, культура варнашрама, чтобы она была полностью всеобъемлющей, всеохватывающей, она должна подразумевать, что у человека, любого человека, который только к нам приходит, Или даже он еще не пришел к нам, в сущности, потому что нас, в конце концов, не так волнует, пришел он или не пришел. Но у любого человека должны быть возможность поддерживать свое физическое здоровье в рамках гуны благости, поддерживать умственное здоровье в рамках гуны благости, вести семейную жизнь или находиться в социальной структуре, основанных на принципах благости. И получить какие-то азы духовных знаний. В частности, когда Бхактинот Такур говорит о социальной структуре, и мы сейчас с вами это создаем, мы пытаемся создать некий микросоциум вокруг наших храмов. Так, и социум, он состоит не только из семьи. Из чего он еще состоит? Из чего еще социальная наша жизнь состоит? Каких еще вещей очень важных?
Работа,
да, но еще из чего? Вот, когда люди вместе собираются, дети. Да, праздники. Праздники, развлечения. То есть, иначе говоря, сейчас праздник для обычного человека. Новый год. Что значит Новый год? Все знают, что значит Новый год. Ну да, нахрюкаться. Выпить бокал шампанского, а потом что-то покрепче. Дай бог, если с легким паром. Вот. То есть, у людей нет этого понимания. То есть, и если, если преданные, скажем, начинают что-то делать, но у нас есть потребность праздники отмечать, правильно? Есть у нас потребность праздники отмечать?
Огромная.
Огромная.
Мы изначально жители праздничной страны.
И варнашрама, она в том числе означает, что дать людям возможность отмечать праздники в гуне благости, строить свои семейные отношения, видеть, как другие строят свои семейные отношения в гуне благости, воспитывать детей в гуне благости, так, поддерживать свое физическое здоровье или питаться благостной пищей, так, по-настоящему благостной пищей, не просто капустой сваренной, которую я бы лично запретил. Или по редким праздникам давал.
Праздник вареной капусты.
По особым дням. И все остальное связанное с этим. И, собственно, когда мы говорим о нашей миссии, то вот она, наша миссия. Помимо того, что мы пытаемся сами заниматься преданным служением и давать другим людям возможность преданного служения, чистого преданного служения, мы еще должны давать им возможность прийти в общество, построенное по принципам гуны благости. И в этом обществе находиться и в этом обществе развиваться духовно. Сила этого утверждения или этой концепции, этого видения заключается еще и в том, что такой подход к нашей миссии, потому что до этого мы думали, что все, наша миссия только людям чистое преданное служение дать. Все, сразу с самого начала чистое преданное служение и ничуть меньше чистого преданного служения. Если мы пытаемся как-то немножко на компромиссы в этом смысле идти, то мы предаем Шрилу Прабхупаду, всех наших ачарьи, все остальное. И у нас у самих... Но можем мы людям дать чистое преданное служение? Какое минимальное необходимое условие для того, чтобы дать людям чистое преданное служение? Ну да, быть чистым преданным. Минимальное необходимое условие. Необходимое, но недостаточное. По крайней мере, человек должен быть. Чтобы действительно им дать чистое. И в результате этого, что получалось и часто получается, почему многие люди слышат о преданном служении, и даже душа их где-то откликается, но они не могут реально практиковать, потому что они не могут себя в том положении, в каком они находятся сейчас, соотнести с идеалом чистого преданного служения. Им очень трудно этот мостик перекинуть. Иначе говоря, очень часто наша риторика, касающаяся преданного служения или бхакти, она никак не отзывается в сердцах людей. Потому что ну, они не могут понять, а какое это ко мне отношение имеет. А нету какого-то мостика, по которому они могут в царство чистой бхакти прийти. Что интересно, веды, знаете, как веды на санскрите называются? Есть еще один синоним веды. Агама, да, еще как кто знает. Но есть очень красиво. Сету. Кто знает, что значит сету?
Мост.
Мост. Сету значит мост. Веда – это мост. Священное Писание – это мост между материальным миром и духовным миром. Или между любым, в сущности, любым положением человека здесь в материальном мире. Пока, если он на этот мост встанет, он сможет перейти на другую сторону, в духовный мир. И если мы очень хорошо поймем, что культура в гуне благости или варнашрама, которая не сводится к какому-то механическому определению там вайшев, кшатриев, браманов и шудра, а сводится именно к построению вот этого вот общества, социума, основанного на принципах варнашрама, если мы поймем, что это часть нашей миссии, мы сможем очень хорошо также понять, каким образом бхакти сделать уместной. Каким образом бхакти, каким образом человек сможет понять, что мне бхакти нужна? Потому что человек сразу не может ощутить идеал духовного счастья. Может он сразу ощутить идеал духовного счастья или нет? Если мы ему скажем, что духовное счастье заключается в том, чтобы отказаться, от чего отказаться? От всего, правильно, да? И просто полюбить Кришну. Я говорю, спасибо большое, я пошел. У меня дела. Но если мы скажем ему, что духовное счастье заключается в том, чтобы в конце концов действительно реализовать Бога, но при этом жить нормальной, счастливой жизнью. Несчастливая жизнь означает жизнь, основанная на принципах гуны благости. Когда у меня хорошая семья, правильно? Хорошая семья у меня, любящие дети. Почему вы не говорите, что правильно? У меня хорошая семья. Когда человеку объяснят, что это также возможность быть здоровым, также возможность сохранять хорошее настроение и делать сильным свой ум, что все это, вот оно, вот именно таким образом человек потихоньку-потихоньку сможет прийти и осознать, и понять идеал бхакти, то человек очень легко на это отзовется. То есть, как правило, люди-то приходят сюда все равно, привлеченные некими материальными мотивами, и не нужно этого бояться или этого стыдиться. Если мы задействуем мотивы человека в гуне благости, то это хорошо. Главное, чтобы потом эти мотивы не заслонили от него бхакти. Иначе говоря, и тут я уже более конкретным вещам хочу перейти немножко, это результат каких-то моих размышлений, размышлений Сатчинанды Махараджа, которыми он со мной поделился. И сейчас идет такая работа повсюду, в разных местах ИСКОН, можно видеть, как разные люди по-разному, с разных точек зрения, с разных сторон пытаются нащупать, каким образом мы можем проповедовать так, чтобы наша проповедь, во-первых, очень гармонично подводила человека к идеалу бхакти, а во-вторых, чтобы она была очень актуальной для человека. А Сатчинанда Махарадж, у него есть под его патронажем в Германии есть Академия Веда. Ей руководит Гададхар Прабху. Гададхар Прабху сам специалист большой по Васту Шастре, он написал где-то 20 с лишним книг по Васту Шастре. Некоторые из них переведены на другие языки. При этом он еще квантовый физик сам, еще кто-то. Вот. Это один из примеров. Есть другие примеры, как это люди пытаются делать. Но сейчас Сатчинанда Махарадж, он пытается на основе этой, или собирается на основе этой академии вместе с нами, вместе с вами, со всеми нами, в тесном сотрудничестве. Мы очень хорошо как-то сейчас с ним подружились, очень тесно. И поняли, что нас очень многое объединяет. На основе вот этой вот Академии Веды сделать, что ли, вот эту Академию Варнашрам или Академию счастливой жизни в гуне благости. У нас, я сказал, похвастался нашими достижениями, я сказал, что у нас Аударя Дама есть. У него даже книга есть, которая называется «Законы счастливой жизни». И смысл еще раз именно в этом, в том, что нам не противопоказано, а даже полезно, это является частью нашей миссии, проповедовать все эти вещи, мы можем об этом говорить. О том, как жить и поддерживать свое здоровье. Вот. И конкретно структуру, что может быть еще более интересно, у нас идет потихоньку с ним проработка некого учебного плана, некой структуры, образовательного центра или образовательного учебного заведения, которое могла бы все эти вещи осуществлять или реализовывать. И сама по себе как бы программа учебная, она разбита на 5 блоков, на 5 больших частей, которые позволяют покрыть все эти сферы. И первый блок, первая сфера – это то, чему мы должны учить людей, любых людей. Даже если эти люди просто пришли, чтобы заниматься чистой бхакти. Так или иначе, семя чистого преданного служения, по милости Шрилы Прабхупады, в их сердце залетело. Все равно мы должны их научить, как жить физически и поддерживать свое тело в гуне благости. И первый блок – это в все те дисциплины ведической культуры, которые помогают человеку действительно свое физическое здоровье поддерживать. Это первая тема. Или какие-то курсы, которые у нас могут быть в наших храмах, и они могут помогать людям именно в этом. То есть мы можем учить их готовить ведической кулинарии, русской ведической кулинарии, как капусту приготовить. 20 различными способами сварить капусту просто в воде, сварить капусту в соленой воде, сварить капусту в воде с солью и с перцем. Потушить или есть ее сырой. Потому что на самом деле у нас не очень с этим обстоит дело у самих, но в принципе мы должны научить людей. Я помню, меня, когда я только начал повторять мантру, ко мне приехал один человек, его звали Гагатишвили, он был такой грузин. И он сказал, что я сейчас тебя готовить научу. Так? Я до сих пор помню первое блюдо, которое мы вместе с ним приготовили. Это была халва из овсяных хлопьев с красным перцем. Он меня учил, как нужно сначала расплавить сахар, потом добавить туда красный перец в большое количество, потом во всем этом поджарить хлопья овсяные. И вот зря так считаете, очень вкусно. К сожалению, рецепт этот был забыт, утрачен. Как много из сокровищницы ведической культуры в течение времени. Но это одна категория или один набор каких-то различных курсов, которые помогают человеку именно это делать. То есть вставать рано, учат его именно вот этим практическим вещам, каким образом жить в гуне благости. Как у Лиладхары Гупты, это один аюрведический врач из Вриндавана, может быть, некоторые его знают, он ездит по всему ИСКОН и проповедует. У него есть очень хороший курс, он называется «Самоизлечение по аюрведе». То есть это очень практический курс, который объясняет, каким образом принципы аюрведы можно применять в своей жизни повседневной, каким образом поддерживать свое здоровье, что нужно делать, чего не нужно делать. Вот. Я помню, что я был первый, на самом деле, кто эту заразу аюрведы принес в чистое преданное служение. Я прочитал в Друскиникае курс там из 6 лекций. После которого я зарекся, я сказал, что все, нет, никогда больше в жизни никакой аюрведы читать не буду. Но, тем не менее, мне это очень сильно помогло самому и многим людям тоже, которые слушали это, как-то понять, каким образом нужно там жить, что нужно делать, чего не нужно делать, какие ошибки мы делаем в своей диете. То есть стать своим собственным врачом. Вот. Вторая сфера, очень большая, которые мы должны учиться и учить других. Как по-вашему, какая это? А?
Семья.
Да. Или если шире это поставить, не только семья, а вообще дхарма. И семья – это одна из основ дхармы человеческой, потому что большая часть людей живут семейной жизнью. Но в целом человеку что нужно знать, чтобы быть счастливым и жить в гуне благости? Ему нужно понять, чем он должен заниматься, правильно, прежде всего. И тут помогает в этом что? Понять человеку, что может заниматься в материальном смысле. Джотиш, ведическая астрология. Есть другие методы, с помощью которых человеку легче это понять. То есть, в принципе, есть определенная сфера ведической культуры, которая помогает человеку в материальном смысле определиться. То есть вчера мне сказали, что Апрамьятма рассказывал о материальных обязанностях и о духовных обязанностях, но он про баланс ничего не сказал. Но баланс – это особая, действительно, это сложная тема. Но есть вещи, которым мы должны учиться, чтобы понять, а действительно, как мне жить, как мне строить свои принципы. Как, например, и сейчас люди тоже очень часто неправильно этим пользуются, так же, как они неправильно пользуются астрологией, аюрведой иногда. Например, человек прожил 20 лет со своей женой, потом он пошел к ведическому астрологу. Ведический астролог посчитал их сочетаемость и сказал, что у вас никакой сочетаемости нету. Человек хватается за голову и говорит, ну теперь мне все ясно стало, теперь понятно, почему у нас все не ладится, оказывается, у нас сочетаемости нет с точки зрения астрологии. И поэтому вывод какой?
Развод.
Развод, да. И найти какую-нибудь, с которой у меня сочетаемость хорошая. Но нет, на самом деле, правильная ведическая астрология, это то, что, кстати говоря, как сейчас люди проповедуют астрологию, но иногда у людей именно вот так все делается, когда у них нет понимания. А ведическая астрология должна объяснить человеку, каким образом он может исполнять свою дхарму и таким образом быть счастливым. Как мне сказал очень хороший астролог, с которым я знаком, я тоже спросил у него про сочетаемость. Кто-то у меня спросил, какая-то пара семейная, спросила подсчитать ее сочетаемость, я пошел к этому астрологу в Индии, спросил про сочетаемость. Он посмотрел на меня очень грустным взглядом, очень грустно так посмотрел, сказал, это все ерунда. Он сказал, что более несчастной семейной жизни, чем у Ситы и Рамы, не было на свете. Он говорит, что он сказал, что абсолютно не важно, какая у вас сочетаемость. Если даже с точки зрения всех критериев, которые есть в ведической астрологии, ваша сочетаемость равна 0%, или там 1%, или еще чему-то. Но вы поставили в центр своей жизни дхарму или обязанности, религию, долг, свой долг по отношению к Богу. Ваша семейная жизнь будет успешной. И если у вас есть сочетаемость, близкая к 100%, сочетаемость, которая там, 95%, и вы при этом думаете каждый только о себе и о своем счастье, то ничего хорошего из вашей семейной жизни в ад превратится. У меня есть тоже хороший пример из этого, из жизни нашей, из Исконовской. В Искон есть один знаменитый астролог, один из самых знаменитых астрологов в Искон. К нему все обращаются, много людей, тысячи людей, и он одновременно с этим он составлял себе картотеку тихонечко от разных людей в составе своей практики, и он искал себе идеальную пару. В течение многих-многих лет он искал себе женщину, которая с помощью астрологических методов, которая просто идеально будет ему подходить. И у него сложности в своем гороскопе, в семейной жизни, но он подумал, вот я с помощью своего хитрого, мудрого знания астрологии я сейчас обману все. И в конце концов, как говорят англичане, lo and behold, случилось, свершилось, он нашел ту, которая с самой судьбой была предназначена ему в паре. Идеальнейшее сочетание, идеальнейшее, просто лучше не придумаешь, так? Ну, он стал с моими астрологическими методами намекать ей на это. Как мы знаем, все астрологи очень хорошая наука, может помочь человеку очень много целей достичь. И случилось то, что должно было случиться, они поженились. Через 3 месяца они не просто развелись, они развелись с таким скандалом, от которого он до сих пор не может отмыться. Был один из самых ужасных кровавых разводов во всем Исконе. А Искон многие разводы знает. Вот. По одной простой причине, по той причине, что еще раз, джотиш, правильное назначение джотиш, направить человека на то, чтобы он исполнял свою дхарму, свои обязанности. И есть много других каких-то способов. Психология, та же самая, консультирование семейное. Мы можем пользоваться не обязательно даже строго сугубо ведическими методами, но мы должны объяснять людям, каким образом они дхарму свою должны исполнять. И как исполнение дхармы сделает их счастливыми в материальном смысле. Это другая сфера или другой раздел. И мы вот об этом говорили здесь на национальном совете на нашем, и мы собираемся, собственно, сделать университет на основе курсов Аудари Дамы, где мы потихоньку начнем все эти курсы вводить в наше общество, чтобы люди могли учиться этому и учить других. Да, специально для преданных, чтобы из преданных могли выходить в конце концов преподаватели, чтобы они сами узнавали. Мы будем делать очно-заочное обучение в каком-то формате. И третья сфера науки, которая должна в конце концов будет утвердить эти принципы в обществе, как по-вашему, какая, к чему она относится? То есть вот есть чисто физическая сфера, связанная с телом, есть сфера, связанная с дармой, с обязанностями нашими, с психологией, семейной жизнью, с социумом.
Интуитивная.
Ум, да. И что такое ум? Что к этому относится? Какие сферы или какие тонкие науки к этому относятся?
Психология.
Не столько психология. Психология в большей степени в нашем понимании относится ко второй сфере. Она объясняет человеку, каким образом правильно жить, правильно строить отношения. Нет, к уму относится, но к уму относится какая психология? Психология йоги. На самом деле, что человеку позволяет по-настоящему понять, потому что ум, следующий уровень, условно, Шучинанда Махарадж обозначил уровнем атмы. Атма – это значит «моё я», или атма – это значит… Все то, что помогает мне понять мое отличие от своего ума. То есть, и когда я понимаю отличие от своего ума, я поддерживаю автоматически свой ум здоровым. Ум становится сумасшедшим, когда он что? Когда он отождествляет себя с душой. Это на самом деле признак сумасшествия. Когда человек в крайней форме сумасшествия впадает, когда он болеет шизофренией, то что обычно человек этот, что с ним случается, что люди такие говорят?
Сошел с ума.
Ну да, сошел с ума, а что значит, что они говорят обычно? Я Наполеон, да, или я Иисус Христос, или я Путин, или я Брежнев, или я еще кто-то. Вот. А здоровый ум – это какой ум? Ум, который понимает, я кто? Я душа. Да. То есть все методы йоги, и если хатха-йога относится к первой теме, то на самом деле реальные более высокие ступени йоги, включая методы медитации, пратьяхары и даже пранаяма, она в большей степени относится сюда, они предназначены для поддержания чистоты ума, в которой человек будет ощущать «я душа». И мы можем и должны учиться этому, не нужно пренебрегать этим. Например, я говорил уже, что Гопал Бхатта Госвами, он говорит, что нужно заниматься пранаямой. Простой пранаямой, там, анулом-вилом пранаямой или какой-то, для того, чтобы поддерживать ум, свое спокойствие, очищать свой ум. Это все на самом деле интегральная часть нашего образа жизни. Материальная вещь, но это определенная часть нашего образа жизни, когда человек с таким образом поддерживает ум. И если ум чистый, то этот ум никогда не спутает душу с чем-то еще. В этом смысл этого всего. И есть огромное количество методов йоги. В Лос-Анджелесе есть один любопытный преданный, его зовут Атмананда, он ученик Бхакти Тирти с вами. И он большую часть своей жизни прожил в йоговских ашрамах, в Ришикеше. Он гурукули, но из таких йоговских. Его мать занялась йогой, она отдала его куда-то там, и он йогой с молодых ногтей стал заниматься. И у него в Лос-Анджелесе была своя большая студия йоги, у него были там сотни учеников, он проводил эту йогу, он хорошо знает йогу, у него свои методы какие-то, еще что-то такое. Вот. И просто так случилось, что в Лос-Анджелесе он вернулся только что из Индии, и в Индии он привык к храмовой пище. Пищи, которые готовят в храмах. И в Лос-Анджелесе ему тоже нужно было чем-то питаться, и он узнал, что есть какой-то храм там, Харе Кришна. Вот, и он стал заказывать оттуда пищу себе. Стал есть просад, как ни в чем не бывало. Вот. Потом, что Кришна устроил, как интересно Кришна действует. В какой-то момент, это он сам мне, то есть, нам эту историю рассказывал, Кришна в какой-то момент взял и этот источник просады перекрыл. Там кафе закрылось, из которого ему приносили. А он занятой человек, ему некогда. Он там занимается, и вдруг есть нечего. Он попытался, он говорит, я попытался пойти в какой-то ресторан, вегетарианский ресторан, тот ресторан. Я, говорит, понял, какое осквернение в моем сознании входит. Я понял, что я не могу. Мне нужен просад, чтобы нормально существовать. Я не могу это есть из ресторана. Так он пошел в храм и стал говорить, ну что такое, что за безобразие? Мне нужен просад, чтобы поддерживать мое сознание в норме. Ему сказали, ты знаешь, нет, просады нету. Но вот если хочешь, можешь тут у нас в Пуджарской чистить профернали. Там, и тогда тебе маха будет доставаться. И он одно время он сочетал то и другое. Одно время он там йогой занимался, а потом приходил и там что-то, чтобы ему по блату давали немножко махи. Но потом он понял, а зачем я там вообще все это делал, лучше я тут буду чистить. Ну надо же, потому что каждый раз с алтаря это огромный. Тарелка просада, он приходил, и он настолько привязался к этому, что мысли свои не понял. Он бросил свое, закрыл свою студию, все закрыл. Вот, его в ашраме где-то поселили. И в конце концов он стал преданным. И он стал преданным, и теперь у него есть одна, но пламенная мысль. Всех йогов превратить в преданных. Всех йогов, майявади, всех... кого только можно, кто занимается тем, чем он раньше занимался. И вот этот Атмананда, к чему о нем говорю, то, что он на основании своего опыта какого-то йогической медитации и очень тонкого понимания психологии йоги, он разработал очень много практических курсов, небольших, которые он дает тоже, помогающих человеку физически ощутить свое отличие от тела. Как мы с ним, у нас был практикум с ним умирания. Мы с ним 3 раза умирали. И условие задачи было такое, чтобы в конце Хари Кришна мантру вспомнить. Вот это мы с самого начала делали. То есть он может с помощью различных йогических техник, он может легко человека расслабить. И в состоянии полного расслабления, когда человек действительно расслабляется, он легко отделяет себя от ума. Сейчас наша проблема заключается в том, что мы слишком зажаты, и ум этот наш, он искривлен, он криво в тело втиснут как-то. И это все создает дискомфорт. Это, кстати говоря, то же самое, о чем также говорит Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура объясняет, что смысл системы Варнашрама, ее роль в... в том, чтобы помочь нам практиковать бхакти, заключается в том, чтобы убрать дискомфорт. Что когда человек в материальном смысле испытывает дискомфорт сильный, то это отвлекает его, правильно? Он не может так лишь не думать. А если у него болит тело, если тело его скрюченное, если у него... Это все, особенно на первых этапах, мешает человеку. И вот эти вот методы или следующая как бы категория методов, она позволяет человеку понять, избавиться от какого-то дискомфорта в уме, убрать беспокойство из ума. И там есть какие-то еще вещи, йогические способы медитации. И, прежде всего, медитация и пранаяма, безусловно, туда относятся. Какие-то вот такие практикумы. У меня даже возникла идея, когда мы с ним проходили все эти вещи. У него своя есть йога. Можете посмотреть, Атма-йога она называется. В этом самом можете найти в интернете его сайт большой, Атма-йога. И на самом деле потрясающее ощущение. Мы проходили какие-то с ним курсы эти все. Он вас выматывает полностью. Сначала расслабляет, потом выматывает, потом опять расслабляет. И в конце просто выхода никакого нет, кроме как душой себя чувствовать. Чувствуешь себя полностью душой, свободной от тела, от всего. Он очень интересный человек, он разработал огромную вот эту вот систему каких-то такого рода курсов, и люди к нему записываются, платят огромные деньги для того, чтобы эти